В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвали 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Москва зеркально ответила Тбилиси. Грузинский дипломат покинет Россию.
Заявление официального представителя российского МИДа, по мнению наблюдателей, можно расценивать как предупреждение. Москва, в случае чего, может отыграться на союзниках Запада на постсоветском пространстве.
Спикер парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Петр Гассиев рассказал сегодня, что хоть и возглавлял фонд Сороса, но при этом работал на КГБ.
Я думаю, он не врет. Бывших агентов КГБ не бывает. Выходит, тогда у нас парламент возглавляет агент КГБ. То есть он не работает на народ Южной Осетии, а работает на КГБ Российской Федерации или ФСБ.
Абхазский министр образования и науки и бывший посол России в Абхазии не сошлись во мнениях об экзаменах по абхазскому языку.
Извините, а как быть с большим договором о том, что Россия будет способствовать развитию абхазского языка?
В рубрике «Гость недели» Хасан Баиев, чеченский хирург, обладатель международной премии «Врач мира». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Нана Плиева.
Совбез ООН обсудил ситуацию в Сирии. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета назвала радио «Эхо Кавказа» одним из 12 СМИ, вмешивавшихся в выборы президента России. Роскомнадзор внес Телеграм в список запрещенных в России сайтов. Этим вечером Совет Безопасности ООН провел заседание, посвященное ситуации в Сирии, поиску ответных мер на применение в городе Дума химического оружия против мирного населения. Цель заседания – определить меры воздействия на режим Башара Асада. Россия отвергает любые утверждения о том, что в Думе применялось химическое оружие. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, заявил, что жители Думы ничего не знают о химической атаке в Думе. Российский представитель подчеркнул, в Москве произошедшее в Думе считают провокацией, устроенной одним из западных государств. Агентство ТАСС сегодня сообщило, что Министерство обороны страны имеет доказательства непосредственного участия Великобритании в организации провокации с якобы химатакой в Восточной Гуте. После российского представителя выступила Ники Хейли, постоянный представитель США при ООН. Она заявила, что Россия многократно накладывала вето на проекты резолюции Совбеза ООН, призванные заставить режим Башара Асада отказаться от применения химического оружия. Радиостанция «Эхо Кавказа» в числе 12 СМИ, пытавшихся оказать влияние на выборы президента Российской Федерации. Такой вывод содержится в докладе Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, сообщил РИА Новости ее представитель Андрей Климов. По его словам, также влияние на президентские выборы в России пытались оказать «Радио Свобода», ее проекты «Крым Реали», «Кавказ Реали», «Сибирь Реали», «Идель Реали», а также «Голос Америки», телеканал «Настоящее время», издание «Медуза», «Дойче Велле», BBC, радиостанция АФР. Эти СМИ допускали агитацию и пропаганду в день тишины, а также не соблюдали принцип равномерного освещения деятельности всех кандидатов в президенты, сказал Климов. По его словам, СМИ-нарушителям могут быть выписаны суммы по искам, что позволяет Гражданский кодекс. Роскомнадзор внес мессенджер Telegram в реестр запрещенных на территории России сайтов. Об этом сообщается на сайте ведомства. В пятницу суд в Москве постановил незамедлительно заблокировать Telegram. Такое решение было принято после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ страны ключи шифрования от переписки пользователей, сославшись на гарантированную Конституцией тайну переписки. Создатель Telegram Павел Дуров, комментируя решение суда, заявил, что мессенджер продолжит работать с помощью встроенных методов обхода блокировок и VPN. Конфиденциальность не продается, права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха и жадности, добавил Дуров. Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры о ситуации в Сирии. Как сообщает Reuters, Макрон выразил сожаление, что Россия наложила вето на резолюцию США о расследовании возможной химической атаки в сирийском городе Дума. Президент Франции при этом заявил о намерениях продолжить тесное сотрудничество с Кремлем, чтобы вернуть мир и стабильность в Сирию. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть неопровержимое доказательство того, что атака в Думе якобы была постановкой. Ответственность за нее он возложил на спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании.
подтверждений применения химического оружия, хлора или какого-то ни было, наши специалисты, которые обследовали это место, не обнаружили. Более того, у нас есть неопровержимые данные о том, что это была постановка очередная. И к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании.
Заявил Лавров. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж располагает доказательствами факта химической атаки в Сирии 7 апреля и того, что вину за нее несут войска президента Сирии Башара Асада. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что такие доказательства есть и у Соединенных Штатов. При этом официальные лица говорят о том, что продолжат собирать сведения об атаке. Об ответственности режима Асада за применение химоружия говорит и Великобритания. Три страны координируют свои действия, не исключая возможности ударов по Сирии.
Эхо Кавказа. Новости.
В Госдуму России внесен законопроект об ответных санкциях против США и иных государств, которые представляют правительству России полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера. Об этом сообщил глава Нижней палаты российского парламента, один из авторов документа Вячеслав Володин. Эту информацию подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вполне объясним интерес наших парламентариев к теме противодействия недружественной санкционной политике, которая проводится в отношении нашей страны рядом государств. Совершенно объяснимо и понятно, что депутаты работают над вопросами минимизации последствий этих рестрикций для нашей страны и над ответными мерами.
Заявил пресс-секретарь России, президент России, законопроект предполагает запрет на ввоз технологического оборудования и программного обеспечения из США, также запрет или ограничение на работу в России для граждан США и иных иностранных государств, в том числе в качестве высококвалифицированных специалистов.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Москва и Тбилиси обменялись дипломатами. В ответ на объявление сотрудника российского МИДа персоной нон-грата в Грузии со Смоленской площади пришло предписание представителю интересов Тбилиси при посольстве Швейцарии в Москве покинуть территорию Российской Федерации в течение недели. Чем еще может обернуться для Грузии вовлечение в химический скандал между Москвой и Западом, выяснял Владимир Унанянц.
Грузия лишится одного бойца дипломатического фронта в Москве. Министерство иностранных дел России потребовало от Швейцарии обеспечить высылку на родину представителя Тбилиси, секция интересов которого функционирует при швейцарской дипмиссии. Во внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что соответствующая нота уже поступила в МИД.
В ответ на необоснованное решение Грузии о высылке сотрудника секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси в связи с бездоказательными обвинениями Великобритании в адрес нашей страны по так называемому делу Скрипалей, российская сторона объявила неприемлемым лицом сотрудника секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве. Ему надлежит покинуть территорию России в течение 7 дней. Соответствующая нота вручена 13 апреля временному поверенному в делах Швейцарии в России Францину.
Говорится в документе. В МИДе уточнили, данные действия представляют собой ответ на аналогичное требование Грузии от 29 марта. В конце прошлого месяца Тбилиси выступил с осуждением покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Лондон тогда обвинил Москву в незаконном использовании боевых отравляющих веществ. В знак солидарности с британским правительством Тбилиси объявил сотрудника секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси персоной нон-грата. Аналогичное решение приняли более двух десятков стран Запада. Москва обещала ответить всем зеркально. Впрочем, по мнению наблюдателей, противостояние России с Западом может обернуться для ее соседей более серьезными последствиями, чем зеркальная дипвысылка. Москва в лице официального голоса российской дипломатии Марии Захаровой выразила серьезную озабоченность действиями США по созданию сети микробиологических лабораторий у границ Российской Федерации, в том числе на Южном Кавказе, а если еще точнее, в Грузии.
Наглядным примером является открытие в 2013 году в пункте Алексеевка под Тбилиси лаборатории третьего уровня биологической защиты, которая позволяет проводить эксперименты с возбудителями особо опасных заболеваний. Сейчас это исследовательский центр имени Лугара. Понятно, что в таких центрах могут проводиться исследования не только в интересах санитарно-эпидемиологического благополучия населения соседних с нами государств, поэтому сам факт масштабной медико-биологической деятельности Пентагона именно у границ России вызывает у нас особое беспокойство. Возникает законный вопрос об истинных целях такой военно-биологической активности Соединенных Штатов Америки.
Заявление официального представителя российского МИДа, по мнению наблюдателей, можно расценивать как предупреждение. Москва, в случае чего, может отыграться на союзниках Запада на постсоветском пространстве. По мнению вице-президента НПО Атлантический совет Грузии Бату Кутелия, грузинские власти допускают ошибку, стараясь играть как можно менее заметную роль в противостоянии России и Запада.
К сожалению, сегодня у Грузии нет консолидированной внешней политики, основанной на стратегических целях. То, что мы оказались выпавшими из повестки дня мирового сообщества, является следствием неправильной политики грузинской мечты, в том плане, что Грузия, по их мнению, не должна быть предметом противостояния России и Запада. Мы априори являемся объектом этого противостояния. Более того, мы были первыми, где это противостояние открыто проявилось. Поэтому сейчас просто необходимы более активные шаги. Грузия сейчас как никогда раньше близка к вступлению в НАТО, и нужно усиливать двусторонние и многосторонние контакты с западными партнерами.
Если Грузия не станет для Запада важным и ценным партнером и не вернется в повестку дня ведущих демократий планеты, считает эксперт, она может стать разменной монетой в набирающем обороты геополитическом противостоянии Москвы с демократическим миром. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Спикер парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Петр Гасиев рассказал сегодня, что хоть и возглавлял фонд Сороса, но при этом работал на КГБ и обо всем докладывал экс-президенту Эдуарду Кокойте. Он также отметил, что экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили предлагал ему почти $1 миллион за вербовку активных молодых людей, но он сорвал коварные планы по созданию пятой колонны. Чем вызвано откровение спикера и на кого он сейчас работает, выясняла Ирина Келихсаева.
Петр Гасиев сегодня не на шутку разговорился. Сложно сказать, что побудило главу законодательного органа к откровениям, но катализатором, судя по всему, стали недавние обвинения в его адрес экс-президента Эдуарда Кокойте. Петру Гасиеву в последнее время часто припоминают про работу в фонде Сороса Грузии, поэтому он решил, наконец, раскрыть согражданам все карты. Оказывается, он работал на фонд под прикрытием КГБ, цитата. «По этому поводу я хочу сделать небольшое заявление. Не надо принижать, я не работал в фонде Сороса, я был его председателем. Операция фонда от начала и до конца проходила под патронатом Комитета госбезопасности, в частности, его первого заместителя. Сейчас уже можно об этом говорить». Конец цитаты. Гасиев также отметил, что о своей работе он лично докладывал тогдашнему президенту Эдуарду Кокойте и даже продемонстрировал указ, подписанный Кокойте в 2004 году, где последний назначает его советником по НПО. По словам Петра Гасиева, именно благодаря его агентурной работе операция фонда Сороса в Южной Осетии была полностью провалена, и за это соответствующими органами была принесена благодарность. В противном случае в государстве из-за активности пятой колонны могла произойти революция, считает он. Цитата. «Еще в то время была поставлена совершенно четкая задача КГБ, чтобы этого не произошло, и получилось следующее. Как известно, если ты не можешь предотвратить революцию, ты должен ее возглавить. Так произошло и в нашем случае. Все средства, которые были направлены на создание пятой колонны, групп независимых журналистов, круглые столы, встречи с грузинской молодежью, пошли на детские садики, больницы и другие социальные мероприятия», — сказал Гасиев. Чтобы усилить эффект, он также рассказал о своей встрече с Ираклием Окруашвили, который предложил ему $980 тысяч за то, чтобы я отобрал 9 молодых людей, пользующихся авторитетом, которые бы возглавили государственные департаменты в Грузии. Своим куратором он обозначил представителя ФСБ России и продолжил. «Ни для кого не секрет, что главой КГБ Южной Осетии или его первым замом всегда бывает представитель ФСБ России. Так вот, у меня еще один вопрос. вопрос. Агент фонда Сороса стал председателем парламента, и никто этого не заметил? Югостинский блогер Алан Парастаев вспоминает, что был в числе инициативной группы, которая решила сделать работу фонда Сороса в Южной Осетии более прозрачной и предложила сделать его официальный филиал в республике. Одним из инициаторов был и Петр Гаси. Фонд «Открытое общество Южной Осетии», открытый в 2001 году, начал свою деятельность. Исполнительный совет фонда одобрял или блокировал финансирование предоставляемых проектов, перечень которых публиковался даже в местных СМИ. Открытая форма работы, говорит Парасте, не оставляла места для тайн, если не считать, конечно, встреч в ресторанах.
Открытая форма работы таких организаций, она уже сама с собой предусматривает то, что как бы тайна передавал Петр Леонидович руководству. Если фонд открыто работает открыто, то все видят там, готовит он пятую колонну или не готовит он пятую колонну. Разве что о встрече в каком-то ресторане руководству. Да, он это делал, но для чего при этом он говорит, что он был какой-то агент, это можно было, это можно было делать, будучи просто патриотом. И да, может быть, это такой пиар, и ему кажется, что в глазах общественности это будет круче выглядеть, но, по-моему, нет.
Местный общественник Тимур Скурбати также считает, что на брифинге Петр Гасиев решил ответить Эдуарду Кокойте. Он поделился с «Эхом Кавказа» впечатлением от прочитанного.
Я думаю, он не врет, что он работал под прикрытием КГБ. То, что ему Акурашвили делал такое предложение, в это я тоже верю, потому что я сам работал в неправительственных организациях, и ну, такое предложение мне тоже было, но сумма была гораздо скромнее. Хотя под прикрытием КГБ я не работал. Ну, лично мне в этом интервью еще неприятен один аспект. Ну, есть такая старая пословица, что бывших агентов КГБ не бывает. Выходит, тогда у нас вот парламент возглавляет агент КГБ. То есть он не работает на народ Южной Осетии, а работает на КГБ Российской Федерации или ФСБ. Россия наш основной союзник, с этим никто не спорит. Но, тем не менее, интересы России, интересы ФСБ могут расходиться с интересами народов Республики Южная Осетия. И это надо учитывать.
Я надеюсь, говорит Скурбати, что он сейчас работает на народ Республики. Если это не так, то это печально. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем югоосетинскую тему. Спикер парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Петр Гасиев сегодня заявил также о необходимости принятия новой конституции. Он объясняет это тем, что с 2001 года в основной закон было внесено множество поправок. Жанна Тарханова выясняла подробности.
Действующая Конституция Южной Осетии состоит из 9 глав. Она принята 17 лет назад, 8 апреля 2001 года, и заменила основной закон от 2 ноября 1993 года. Вопрос о принятии новой редакции Конституции первый вице-спикер парламента, депутат от Единой Осетии Инал Мамиев, ставил еще перед президентом Леонидом Тибиловым. Теперь парламентское большинство надеется, что бывший лидер партии и экс-спикер Анатолий Бибилов прислушается к мнению бывших однопартийцев. В разговоре с «Эхом Кавказа» спикер парламента Петр Гасиев заявил, что будет обновлен и расширен состав Конституционной комиссии при президенте, которая будет работать над новой редакцией основного закона республики.
Во-первых, у нас очень долго и плотно над новой конституцией работал первый заместитель председателя парламента Мамиев Инал Дмитриевич. У него очень много наработок по этому вопросу, и они появились не сейчас. Он еще от бытности предыдущего президента, он обращался к нему с этими вопросами, но, в общем, ничего не поменялось. А сейчас, значит, президент нашей республики прекрасно осведомлен о текущем положении Конституции, поэтому он, значит, полностью понимает ситуацию. И я думаю, что не понимает, я думаю, что не столь на времени Конституция будет реализована.
Гасиев не стал уточнять, какие изменения предполагается вносить в основной закон, но уверен, что новая конституция будет принята до конца года.
Многие статьи, я еще посмотрю, не соответствуют реалиям действующего времени сейчас, которое происходит. Есть определенные противоречия конституционные и так далее. Все это надо будет применять и привить к единому знаменателю, приводить. До конца года все будет завершено.
Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов удивлен, цитата, «поспешными действиями большинства по пересмотру Конституции». Депутат напоминает, что новую Конституцию принимают путем всенародного голосования. Если партия большинства хочет принять очередные поправки, это один вопрос, а если принять новую Конституцию, то только через референдум, подчеркивает Амиран Дьяконов.
Нам нужно двигаться дальше. Народу необходимо представлять больше возможностей для влияния на социально-политическую ситуацию. Возможности предложить — это перейти на парламентскую форму правления, ввести местное самоуправление, чтобы народ чувствовал свою сопричастность к управлению собственным государством, которое он завоевал кровью своей.
Бывший спикер парламента и лидер коммунистической партии Южной Осетии Станислав Кочев считает, цитата, «Конституция – живой организм, и она может изменяться при необходимости. Этого бояться не надо». Политик считает, что текст новой Конституции необходимо вынести на суд общественности.
«И исполнительные, и судебные, и прокуратуры, и другие общественные организации. Вот они должны выработать проект Конституции, обнародовать его для людей, чтобы каждый внес свои изменения, предложения и дополнения людей. И после этого комиссия, когда сочтет, что уже Конституция проект созрел, вот тогда можно будет давать на референдум. Если посчитать, что надо принимать Конституцию на референдум».
Конституция Республики Южная Осетия вступает в силу со дня официального ее опубликования по результатам референдума. День всенародного голосования считается днем принятия Конституции. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Правой, моровой, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрастан, хасрастан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
К другим темам. Вчера истек год с тех пор, как новый шестой созыв парламента самопровозглашенной Республики Абхазия приступил к работе. Сегодня спикер Валерий Кварча отчитался перед журналистами об итогах деятельности народных избранников. На пресс-конференции побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Основная часть доклада спикера Народного собрания парламента Республики Абхазия Валерия Кварчия была посвящена не законотворческой деятельности депутатов, чего логично было бы ожидать, а исполнению представительских функций, поездкам, встречам, переговорам, общению с коллегами и гостями республики. За год работы парламент рассмотрел 32 законопроекта и принял в окончательном чтении 30, сформировал Конституционный суд, выбрал ряд судей, уполномоченного по правам человека и председателя контрольной палаты. Перечень встреч самого разного формата, поездок на разнообразные конференции и форумы занял 6 страниц. Прослушав отчет, журналисты приступили к вопросам. Первый касался поручения президента министру внутренних дел разработать поправки в закон о гражданстве. Многим гражданам неабхазской национальности, которые по тем или иным причинам отсутствовали в Абхазии в период с 1994 по 1999 год, отказывают в обмене паспортов. Такая норма содержится в законе, и есть понимание, что ее надо менять. Ответ спикера Валерия Кварча был следующим.
Я надеюсь, в ближайшее время, это просто преступно, я так считаю, потому что люди не знают, просто все смешалось, перемешалось. Надо все это изучить и принять правильное решение. И при том, чем быстрее, тем лучше.
Обсуждали ли депутаты парламента ситуацию с отказом в предоставлении российских пенсий гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии, а также возможность выплаты материнского капитала женщинам, гражданкам России, родившим детей в Абхазии? На это Валерий Кварчев сказал.
Это на стадии рассмотрения в комитете. Сейчас проблема возникает более молодого поколения. Это уже, мне кажется, это вопрос за соглашение, обоюдного соглашения страстей. Это надо совместно принимать какое-то решение. Я думаю, что да, это на обсуждение, общее обсуждение абхазо-российское будет выноситься, я думаю.
В связи с участившимися случаями совершения тяжких преступлений с использованием оружия, остро стал вопрос принятия закона, регулирующего его оборот. В обществе обсуждается возможность его изъятия. На вопрос о том, в какой стадии рассмотрения находится соответствующий закон, Валерий Кварчев сообщил.
Этот законопроект вызвал очень много споров. И в конце концов, даже в первом чтении, неоднократно проводили заседания, даже с привлечением людей. Вот сейчас опять становится актуальным этот вопрос, и идут консультации. Я думаю, что в ближайшее время будет обсуждаться с приглашением широкого круга организационных людей, но вопрос тоже сложный. С какой высоты смотреть, с какой стороны смотреть этот проблем. Ничего абсолютно не зафиксировано. Да, они без удовольствия, конечно, зафиксировали на уровне МВД.
Вы считаете, что пока еще не наступило время изъятия?
Я считаю, что это пока не время. Другое дело, надо упорядочить хранение, ношение и прочие связанные с ними дела.
Недавно к депутатам парламента обратилась инициативная группа с предложением ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по противодействию коррупции. Как планирует реагировать парламент? И когда будет принят закон, который обяжет чиновников и других представителей разных ветвей власти декларировать свои доходы и расходы? На эти вопросы ответ был таким.
Я считаю, что нужно, но вряд ли оно пройдет в нашем парламенте. Потому что. Вот конвенция ООН против коррупции ратифицирована в России. Но не действует только статья 20, якобы из-за отсутствия правовых основ ее применения. Статья 20 предусматривает уголовное наказание за незаконное обогащение. Отсюда и танцуйте. Сейчас депутатов наших считают необходимым декларировать доходы. Я тоже в том числе. Хватит. Просто уже такая разница между богатыми и бедными людьми, что тут дальше некуда. Люди получают столько же зарплаты, сколько я или вы, но они разбуждают на сотни тысяч миллионов.
В первых числах января нынешнего года некоторые депутаты инициировали митинги, связанные с передачей грузинской стороне осужденного в Абхазии Георгия Лукава. Они обвинили президента в том, что, приняв самостоятельное решение о его помиловании, он нарушил закон. Тогда парламент принял заявление, в котором выразил требование передачи дела о помиловании Лукава в Конституционный суд для вынесения вердикта о его законности. Ответ спикера на вопрос о том, передано ли дело в Конституционный суд, был коротким.
Никто ничего не подавал. Вообще еще ни один вопрос не поступал в Конституционный суд. Чуть ли до войны, до гражданской войны не дошли, еще опять мы ушли, что ли, этот вопрос.
Во время избирательной кампании некоторые кандидаты в депутаты обещали, что в случае их избрания они пересмотрят принятый закон о запрете на аборты. Планируют ли депутаты выполнить свои обещания? И каково отношение к этому вопросу спикера? Валерий Кварчев изложил свою позицию.
Я тоже принимаю участие. Преследуется нам плохая цель, с одной стороны, с другой стороны, мы поторопились. До конца не обдумав последствия этого закона, мы приняли его. Раз мы приняли, мы должны были дальше посмотреть, какие трудности возникают, что какие там недоработки в законе. Должны мы сегодня внести какие-то поправки, которые позволяют человеку с учетом медицинских показаний отказаться от того, чтобы рожать детей. серьезные проблемы, мы должны это исправить. Нам, конечно, надо делать быстро.
Однако прошедшая встреча со спикером не дала особых надежд на то, что у депутатов когда-нибудь дойдут руки до насущных проблем. 12 апреля в Крыму открылась 28-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации, и трое депутатов поспешили туда. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Министерство иностранных дел России направило в МИД Грузии ноту, в которой потребовало, чтобы территорию страны покинул один сотрудник секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Российской Федерации. Таким образом, ответ Москвы на решение Тбилиси выслать одного российского дипломата в связи с делом Скрипаля вступило в силу, сообщает агентство АПН со ссылкой на МИД Грузии. 29 марта грузинское внешнеполитическое ведомство выступило с осуждением отравления в британском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В знак солидарности с властями Великобритании официально Тбилиси объявил нежелательной персоной сотрудника секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарской конфедерации в Тбилиси. Аналогичное решение о высылке российских дипломатов приняли свыше 20 стран Запада. Москва обещала дать зеркальный ответ. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов освободил занимаемую должность главы администрации Цхинвальского района Алана Плиева. Временно исполняющим обязанности главы района назначен Валерий Бибилов, говорится в тексте президентского указа, передает информагентство РЭС. Сухумский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении Стамура Джопу и огласил обвинительный приговор. Согласно приговору, Джопу обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней, угрозе убийством и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия признан виновным по всем пунктам и статьям обвинения и приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 15 тысяч рублей. Судом в отношении Джопу назначены также дополнительные наказания в виде запрета права занимать должности в системе государственных органов сроком на 3 года после отбывания основного наказания. Астамур Джопу также был разжалован и лишен всех воинских званий, сообщает Абхазия-Информ. Пресс-служба Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини выступила с заявлением по итогам внеочередных президентских выборов в Азербайджане, на которых с большим отрывом лидирует действующий глава государства Ильхам Алиев, передает информагентство Туран. Цитата. Как отметила миссия Бдивч, ОБСЕ по наблюдению за выборами власти Азербайджана проявили позитивное отношение к международным наблюдателям, которые могли свободно работать, что является конструктивным шагом. Согласно отчету, выборы проходили в условиях ограничения политической свободы и в соответствии с законами, которые ограничивают основные права и свободы, включая свободу собраний, выражения мнений и СМИ, говорится в заявлении. Пресс-службе отмечают, что в день выборов наблюдатели сообщили о широко распространенном пренебрежении к обязательным процедурам, отсутствии транспарентности и многочисленных серьезных нарушениях. Евросоюз ожидает, что власти Азербайджана примут рекомендации ОБСЕ в отношении этих и предыдущих выборов. ЕС готов помочь с этим процессом.
Новости представила Нана Плиева.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии готовится к внедрению новая система государственного финансирования стартапов. Об этом сегодня рассказал министр финансов Мамука Бахтадзе, который попутно назвал банки тормозом развития малого предпринимательства. Министра слушал Ираклий Орагвелидзе.
Инициатива правительства под названием «Реформа по обеспечению стартовым капиталом» призвана простимулировать предпринимательство в Грузии. Цена проекта – 400 миллионов лари. По признанию министра Бахтадзе, сегодня банки играют минимальную роль в деле развития малого бизнеса.
Банковская система Грузии должна быть не тормозом развития экономики, а ее движущей силой. Мы сочли необходимым найти альтернативные источники. Наши молодые предприниматели должны получать дешевый денежный ресурс фактически с нулевой процентной ставкой.
По мнению Бахтадзе, снижение налогового бремени и финансирование стартапов увеличат долю малого и среднего бизнеса до 60% объема ВВП Грузии. В Европейской Грузии приветствовали идею главного финансиста страны. Инициативу властей прокомментировал Ираклий Абисадзе.
В последнее время мы слышали много инициатив, направленных на оздоровление экономики и стимулирование реального производства. По всей видимости, в правительстве наконец поняли, что в экономике серьезные проблемы, и только проведение реальных реформ простимулирует развитие бизнеса и создаст новые рабочие места.
Мнения эксперта по поводу последних инициатив властей разделились. По мнению экономического аналитика ОВГ Мераба Джаниашвили, жалобы банковского сектора о высоких рисках в кредитовании малого бизнеса весьма преувеличены.
Банковский сектор Грузии является одним из самых прибыльных в мире, но при этом не желает кредитовать бизнес. В то время, когда мы читаем в индексе глобальной конкурентоспособности, что развитию предпринимательства мешает ограниченный доступ к денежным ресурсам, банки богатеют. Создалась парадоксальная картина. Только 20% прибыли банков идет на кредитование бизнеса. Остальное идет на потребительские кредиты и ипотеку. Причина в том, что банкам разрешено вести свой бизнес, поэтому они в корне убивают конкуренцию. За примером далеко ходить не надо. Банки заняты своим непрофильным бизнесом в строительстве, но не кредитуют эту отрасль.
В свою очередь, глава Ассоциации банков Зураб Гуасалия считает, что слова Бахтадзе были неправильно интерпретированы.
Говоря о тормозах, он имел в виду кредитование малого бизнеса, а не всю экономику. Мы признаем, риски финансирования стартового капитала в разы превосходят предполагаемую прибыль, поэтому финансовым институтам невыгодно иметь дело с малым бизнесом. Подобное практикуется не только в Грузии, но и во всем мире. Для финансирования стартапов везде разрабатываются госпрограммы. В данной реформе банки будут исполнять ключевую роль. Формула финансирования стартапов 50% на 50% гарантом будет выступать государство. Чем больше будет экономических субъектов в Грузии, тем больше выгода банков.
Представители бизнеса приветствовали очередную инициативу властей. По словам главы Ассоциации малого и среднего бизнеса Михаила Чалидзе, пора вернуться к рассмотрению подзабытой инициативы формирования государственного банка, выдвинутой Минфином в 2014 году.
Банки не заинтересованы в кредитовании бизнеса, поэтому думаю, что государство избрало верный путь, изыскав новый финансовый ресурс. Неважно название, главное, чтобы государство выступило гарантом инвестиционного банка. Думаю, эта тема способна развить бизнес, а вместе с этим конкуренцию.
В целом, по словам главы Минфина Мамуки Бахтадзе, в данный момент реформа рассматривается на уровне идеи. Наполнение ее конкретным смыслом произойдет после расширенной встречи с представителем банковского сектора, которая состоится в понедельник, 16 апреля. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
За последнюю неделю в Грузии было совершено несколько преступлений с использованием огнестрельного оружия, в результате которых были ранены и убиты несколько человек. Подробности и тенденции исследовал Серго Бригвадзе.
Очередное преступление с использованием огнестрельного оружия произошло сегодня ночью в Тбилисском районе Мухьяни. 36-летний мужчина скончался от огнестрельного ранения в местной больнице. Как сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии, подозреваемого в убийстве удалось задержать спустя несколько часов.
Правоохранители в ходе оперативно-розыскных действий задержали родственника погибшего на территории пограничного пункта «Красный мост». Полиция изъяла у него зарегистрированную на его имя винтовку «Ремингтон-700». На месте происшествия были найдены две гильзы.
Сказано в заявлении МВД. Днем ранее на улице Панаскертели из огнестрельного оружия был ранен 45-летний мужчина. Еще 3 дня назад неизвестные обстреляли 4 молодых людей в Земовядзисе. Все они получили ранения, но остались живы. По всем этим делам начаты расследования. Были ли эти случаи единичными или все же статистика ухудшается? Эху Кавказа не удалось задать такой вопрос представителям МВД. На звонки корреспондента в ведомстве не ответили. Однако специалист в сфере борьбы с организованной преступностью Георгий Глонти утверждает, что значительного роста числа преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия, не наблюдается.
Если исходить из общего числа преступлений, статистика несерьезно меняется, то есть колебания небольшие, это составляет примерно до 250, до 350 случаев умышленных убийств. Я не думаю, чтобы серьезные изменения были, в том числе с использованием огнестрельного оружия.
Однако обеспокоенных граждан не может не волновать вопрос, что это за оружие и откуда оно берется, считает главный редактор журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили и называет один из возможных источников.
В 2008 году очень много стрелкового оружия, в том числе автоматическое, было разграблено, осталось на поле боя или в тех крайних частях, которые там зашли оккупационные силы России, это тоже в Куре, тоже Синаки, и много оружия оттуда они вывезли, конечно. Многие или осталось, или было выброшено и так далее. Это оружие, конечно, иногда стреляет.
Подобное оружие в основном используют представители организованной преступности, которые заранее задумываются о том, чтобы их не могли выследить правоохранительные органы, продолжает Ираклий Аладашвили. Однако есть и другая категория людей, которые совершают нападения и убийства с использованием лицензионного огнестрела. Получить право на хранение и приобрести такое оружие в Грузии может любой ранее несудимый человек, достигший 18 лет. Для этого необходимо предоставить несколько документов и пройти теоретический экзамен на знание правил оборота огнестрельного оружия. Такие граждане получают право на хранение короткоствольных ружей и хранение и перенос в разобранном виде длинноствольных гладкоствольных оружий. Ношение пистолетов и винтовок в собранном виде в Грузии запрещено, однако соблюдение этих норм остается лишь на совести самих владельцев, говорит военный эксперт Вахтанг Майсая.
Человек может купить оружие совсем легальным путем, но он может это оружие носить с собой и при так сказать, такое стечение обстоятельств может использовать, я бы сказал, в незаконном виде, да? То есть у нас не контролируется содержание купленного оружия. То есть как оно, так сказать, в дальнейшем оно выполняется теми людьми, которые покупают оружие.
По примеру многих западноевропейских стран, в Грузии необходимо создать подразделения в МВД, которые будут контролировать соблюдение гражданами правил хранения и оборот легального и нелегального оружия, считает Вахтанг Майсая. Кое-какие изменения, направленные на более жесткий контроль в этой сфере, уже разрабатываются. В числе экспертов, которые участвуют в создании поправок в закон об оружии, и Георгий Глонти. Однако до того, как документ будет готов, об этих изменениях общество не узнает, заявил эксперт. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Министр образования и науки самопровозглашенной республики Абхазия Отгур Кокоба и бывший российский посол Семен Григорьев не сошлись во мнениях относительно того, должны ли выпускники абхазских школ, поступающие в российские вузы по квотам правительства России, сдавать экзамены по абхазскому языку, рассказывает Виталий Шария.
В абхазском обществе в последние дни разгорелись споры о практике проведения экзаменов, которые сдают абитуриенты в Абхазии, претендующие на лимиты в российские вузы. Конкретнее речь идет об экзамене по абхазскому языку, который является в республике государственным. В марте министр образования и науки Абхазии Отгур Кокоба объявил, что выпускников школ республики, не сдавших абхазский язык, не допустят к экзаменам по российским лимитам. По его словам, главная цель заключается в том, чтобы сделать для абитуриентов, которые едут в Россию на учебу, экзамен по абхазскому языку главным. Несколько лет назад была такая практика. Проводили 3 экзамена. Среди них был экзамен по абхазскому русскому языку и учитывалась оценка по нему при выведении общего балла. Сейчас такого нет, потому что организовывает и проводит экзамены Россотрудничество. С ним мы не смогли договориться по вопросу проведения экзамена и по абхазскому языку. Конец цитаты. Министр подчеркнул, что по закону о государственном языке каждый поступающий в вуз за пределами Абхазии должен знать государственный язык. На днях первый посол России в Абхазии Семен Григорьев, недавно назначен на его смену Алексей Двинянин, еще не вручил верительных грамот президенту Абхазии, в интервью в СМИ высказался по этой проблеме так: «В России с пониманием относятся к тому, какое значение придают в Абхазии вопросу изучения государственного языка. Вместе с тем я бы не стал смешивать эти два процесса – развитие и укрепление абхазского языка и отбор абитуриентов в российские вузы по квотам, предоставленным правительством Российской Федерации. В этой ситуации вынуждены считать одностороннее решение Минобразования Абхазии некорректным и вводящим потенциальных соискателей квот в заблуждение». Конец цитаты. Весьма любопытно было познакомиться с комментариями к этому интервью на одном из абхазских интернет-форумов. Читая их, нетрудно догадаться, что если не всеми, то многими их авторами двигал личный интерес. И четко просматриваются две группы: те, чьи дети и близкие родственники, претендующие на лимиты, владеют абхазским, и те, чьи не владеют. Родители не сдавших абхазский язык абитуриентов оказались настырными, съехидничал кто-то из форумчан. Сегодня я попросил высказать свое мнение по поводу этих споров советника президента Абхазии по науке, культуре и образованию Владимира Зонтария.
Я вот не могу оценивать эту ситуацию таким образом, что поступающим на бесплатной основе по целевому направлению выпускникам, в основном же это выпускники абхазских школ, что не обязательно знать абхазский язык, и они едут в престижные вузы. Допустим, МГИМО. В последнее время мы просто получаем МГИМО. Человек едет учиться на дипломата, да? Абхазия направляет его по согласованию с Россией дружественной для того, чтобы он вернулся на дипломатическую работу. Мы надеемся, что в перспективе Абхазия будет иметь хорошие связи и с другими странами, куда-то его будут направлять. Или вернется в МИД. Но мне трудно представить, чтобы человек, который не знает своего родного языка. Во-первых, обучение абхазскому языку в абхазских школах усиливается, программа усилена, но это подстегивает. В нашей ситуации, на мой взгляд, надо делать так, чтобы усиливалась ответственность. И мы чувствуем, что вот это поднимает престиж изучение абхазского языка. Люди стали подтягиваться, дети стали готовиться, родители их готовят усиленно.
Обсуждение вопроса о сдаче экзамена по абхазскому языку происходило, говорит Зонтария, и при предыдущем руководителе представительства Россотрудничества в Абхазии, фамилия которого Федченко, и продолжает.
У нас возникла полемика. Я говорю: извините, а как быть с большим договором, подписанным с Сочи Путиным и Хаджимба, о том, что Россия будет способствовать развитию абхазского языка, там же прописано. А вы что, это отрицаете? Вы же читали договор. И он тогда не стал особо спорить со мной. Да. И было принято решение правительством Абхазии в соответствии с законом о государственном языке сдавать.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Хасан Баиев, чеченский хирург, обладатель международной премии «Врач мира», под бомбежками оперировавший как чеченских боевиков, так и российских военнослужащих, он был приговорен к смерти конфликтующими сторонами. В 2000 году в тяжелом психологическом состоянии правозащитники вывезли Баиева в Америку, где он подтвердил диплом врача и начал блестящую карьеру пластического хирурга. В США он воплотил в жизнь и свою давнюю спортивную мечту. Хасан стал чемпионом страны по самбо, а также по боям без правил. После 15 лет благополучной жизни в Америке он все-таки решил вернуться в разрушенную двумя войнами Чеченскую республику и с тех пор проводит там большую часть времени, оперируя детей детей с врожденными аномалиями лица со всего Кавказа, городов России и стран СНГ. А еще он проводил бесплатные операции детям из Хинваля. Сегодня Хасан – гость нашей программы. С ним беседует моя коллега Амина Умарова.
Хасан, вы сейчас находитесь дома в Бостоне, и следующий этап операции в Грозном запланирован на май. А пока в Америке у вас встречи, разные события, и одно из таких мероприятий запланировано в Гарвардском университете. Вместе с американским писателем Энтони Мара вас пригласили на встречу со студентами престижнейшего университета. Тема встречи – оставаться человеком на войне. Казалось бы, война на востоке Украины, война в Сирии и гонения на мусульман в Мьянме сильно вытеснили чеченскую тему. Как проходят такие встречи? О чем вас спрашивают студенты?
Сегодня мы знаем, что по всему миру очень много горячих точек. И это действительно глобальная проблема. Вот умирают абсолютно ни в чем невинные люди, женщины, старики. Особенно мы видим в последнее время по новостям страшные, ужасные вот картины. Погибают абсолютно ни в чем невинные дети. Но то, что меня приглашают, человек, который находился в зоне конфликта, как мне приходилось выживать, какой это дает эффект. Те студенты, которые приходят на встречи или на лекции, они прочитали мою книгу, где я описываю в деталях в зоне конфликта, как надо себя вести. Как доктор, как нужно соблюдать клятву Гиппократа. Многих интересует, как я выживал, как мне удавалось между воюющими сторонами сохранить жизнь и безопасность моих коллег.
Вы прошли через первую чеченскую и начало второй войны, видели и продолжаете наблюдать страшные результаты войны. А скажите, как оставаться тогда человеком на войне и какие качества необходимы, чтобы не потерять человеческий облик?
Ну, война – это страшная вещь. Вы знаете, война, она на каждого влияет по-разному. Как психика на войне будет себя вести, очень трудно предсказать. То, что я наблюдал во время войны, на те, которые ты думал, что он никогда не способен на жестокости, он становился жестоким. На те, которые ты думал, что он способен на жестокость, он становился добрее. В мирное время он абсолютно другой человек. Мы увидели много репортажей в Америке, да, которые побывали в Афганистане, Ираке, где проявляли страшную жестокость, да, убивали мирных жителей. Когда берут интервью у соседей, американцев, которые проживали по соседству, они говорили, мы от него не ожидали такое, потому что он приветливый, очень гостеприимный, очень такой. Вот всегда давали очень хорошие характеристики. Это о чем говорит, что на войне психика, она ведет совсем по-другому.
А вас в достаточно тяжелом психологическом состоянии правозащитники перевезли в Америку. А что вам помогло прийти в себя?
Скажем так, 6 лет находиться в этой мясорубке, если ты даже доктор, и как бы ты себя психологически вот не настроил, человек тоже ломается. Это был конвейер, где круглые сутки возили раненых изуродованными телами, оторванными конечностями. Это женщины, это дети, эти старики. И привозили русских солдат, офицеров, привозили также чеченских ополченцев. Каждый день эти стоны, эти крики, оторванные эти конечности. Это было очень тяжело, потому что были моменты, когда я неделями не выходил из госпиталя. Мне казалось, что на улице никого не осталось с руками и ногами. В 2000 году Human Rights Watch, Amnesty International и Physicians for Human Rights, они мне предложили, чем мы можем тебе помочь. Я сказал, вы знаете, я как доктор прекрасно понимаю, что меня впереди ждет. Я бы хотел в Америке пройти реабилитацию. Привезли меня в Америку, и в течение 6 месяцев я проходил реабилитацию в Вашингтоне, где работали самые лучшие специалисты, которые меня выводили из этого состояния. Конечно, я им очень благодарен.
А когда вы решили вернуться в Чечню, чтобы помогать детям?
Вообще, первая моя поездка была в России, в Таганрог, Operation Smile. Я поехал с моими коллегами, пластическими хирургами, принимать благотворительные акции в Таганрог. Вижу, что нет детей из Чечни. Тогда была Анелли Эрман, была директором в России. Я ей объяснил, сказал, я уверен, очень плачевное состояние в Чечне. Я бы хотел бы поехать в Чечню и привезти детей, в первую очередь, сирот или малоимущих. Вот. Она дала мне добро, я поехал, отобрал 20 детей, но их было тысячами. Я помню, отцепили в милицию, в больницу. Настолько было много детей. Нанял автобус, привез этих детей в Таганрог, прооперировали этих детей, привез обратно в Чечню. И тогда я понял, что непосредственно привозить моих коллег в Чечню и помогать этим детям. Ну и вот с 2008 года каждый год я провожу эти акции в Чечне. И мы оперируем не только из Чечни, со всего Северного Кавказа и с России.
А вы привозите в Чеченскую Республику врачей-хирургов со всего мира. Чем вы их мотивируете, что они, используя свой личный отпуск, приезжают в Грозный, в город, который многие министерства иностранных дел не рекомендуют к посещению, и он считается небезопасным?
Была ситуация, когда как раз осенью серия терактов была в Грозном. 2010 год это было. И буквально за неделю произошли эти теракты. Та команда, которую я подготовил, испугались. Кто-то начал отказываться, кто-то... Но директор пластического центра в детской больнице в Бостоне работает, Джон Мира, он сказал... Вы знаете, я знаю хорошо доктора Баиева, я ему верю. Вот, и если бы не было бы гарантии, что мы будем в безопасности, я туда не поехал бы. Я поеду, а вы решайте за себя. И тогда те сказали, ну раз ты едешь, говорит, тогда мы тоже поедем. Они приехали, полный состав команды, никакой угрозы там не было, создали все условия. Конечно, эти люди берут отпуск, но я не хочу сказать, что я такой великий, нет, абсолютно. Но это, конечно, мое имя. Многих этих докторов я не знаю, но они, когда пишут, что вот организует доктор Баиев поездку в Чечню для акции, они говорят, ой, я читал эту книгу, я хочу с ним познакомиться, я обязательно поеду. И каждый раз, которые приезжают, я, в принципе, их не знаю. Но они приезжают, на месте мы знакомимся, вместе мы работаем, и вот эти связи расширяются. Те, которые побывали в Чечне, поверьте, не было такое, чтобы кто-то отказывался, не захотел приехать в Чечню.
Ну вот вы проводите операции, очень много операций. А остается у них время, чтобы посмотреть на эту республику?
Естественно, люди, слушай, с утра до поздна пропадают в операционном, без внимания не оставляет. После этих операций пару дней мы обычно даем возможность, чтобы они отдохнули, чтобы они увидели город, республику. Ну и, конечно, в первую очередь планируем поехать в горы. Я всегда говорю, что чтобы реально увидеть Чечню, это надо поехать в горы. Вот эта природа, горы, они остаются под впечатлением. Ну и показываем старые наши башни. Вот то, что связано с едой, конечно, они буквально облизывают пальчики. Хотя у нас народ гостеприимный, хотим угодить. Как они говорят, вот, чувствуется, еда у вас натуральная, и поэтому вас обожает наша кухня кавказская.
Вы провели очень много сложных челюстно-лицевых операций и внедряете новые хирургические методы. Сами за свой счет ездите в передовые клиники мира для повышения квалификации. Вы как-то суммируете свои новые познания в плане научной работы? Может быть, готовитесь писать диссертацию или книгу?
Очень много поездил по всему миру. Мы учимся друг у друга. Новые методы, технологии. Наукой я не занимаюсь. Еще в 90-е годы, когда я учился в Москве в аспирантуру, мне не давали, за то, что я чеченец, было отношение, препятствовали, не давали заниматься наукой. Конечно, сегодня мне предлагают заниматься наукой, защитить там кандидатскую, докторскую. Я им говорю, когда я хотел заниматься наукой, когда был молодой и было огромное желание, вы мне не дали за мою национальность. А сегодня, я говорю, я не хочу этим заниматься, потому что, во-первых, и возраст, и, во-вторых, интерес к науке у меня пропал. Но передаю свои знания молодым докторам, рассказываю, показываю. Моя цель – учить молодых докторов, чтобы они продолжали мое дело.
Хасан, вы уже побывали в Южной Осетии, в Беслане, где отбирали детей для операций. И что-то у вас такой принцип, вы настаиваете на том, чтобы проводить операции только в Грозном.
Не, во-первых, у меня на самом деле условия очень хорошие. Когда говорят, ну, у нас очень хорошие условия, приезжайте, еду. Все равно не те инструменты, не та обстановка. Это тоже очень сильно влияет. Поэтому я, конечно, люблю работать со своей бригадой, которая знает мой характер, все организовано до мелочей, где ты привыкаешь, вот, и стены помогают. Я ездил, отбирал детей Беслана, которые пострадали во время терактов. Их привезли в Чечню, я всех их кооперировал и по сегодняшний день продолжаю помогать. Сын Вали я ездил, отбирал детей с рожденной аномалией. Они приезжают в Грозно и практически всех прооперировал. Без внимания, конечно, никого мы не оставляем, приезжают из других республик, из со всей России, СНГ, с разных фондов обращаются. Я всегда говорил, купите билет, отправьте до Грозного, питание, жилье, операция, послеоперационная реабилитация, все я беру на себя, лишь бы они доехали до Чечни, потому что дети — это есть дети. Как говорится, чужих детей не бывает.
До эфира говорили, что вас приглашают в Тбилиси.
Ну, на самом деле, очень хочу поехать в Тбилиси, потому что все рассказывают, приезжая оттуда, с очень хорошими впечатлениями, очень гостеприимный хлебосольный народ. Это наш братский народ, нас связывает история. Самые трудные времена, они тысячами помогли нашим беженцам. Это нельзя никогда забывать. Конечно, моя мечта – поехать в Грузию, увидеть своими глазами. Я там никогда не был. Но если меня пригласят, конечно, я с удовольствием хотел бы поехать оперировать детей малоимущих, детей-сирот, с удовольствием.
Последний вопрос. Кто вас финансирует, спонсирует, волонтеры у вас?
Ну, у меня уже составлена такая схема, что я сам финансирую. И раньше, когда у меня был здесь Международный фонд помощи детям Чечни в Америке, но, к сожалению, после событий в Царнаевых полностью закрыли фонд, все у меня разошлись. А так ищу спонсора. Вот так мы и проводим эти акции.
Гостем недели был Хасан Баиев, чеченский хирург. С ним беседовала Амина Умарова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.